мнением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов и почти шесть минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Прежде чем представить гостей и начать сегодняшние баррикады, я сообщу вам новость. Исследовательский робот Фила, за которым мы сегодня целый день следим, европейского зонда «Розетта», успешно сел на ядро кометы Чурюмова-Герасименко после десятилетнего полета. Преодолел свыше 500 миллионов километров от Земли. Ну и все хорошо у него. Ждем, когда там появится какая-то уже информация о том, что этот робот Фила нашел на ядре кометы Чурюмова-Герасименко. Ну а теперь уже переходим к нашей сегодняшней дискуссии. Сегодня будем говорить про европейские ценности, отталкиваясь от тех событий, которые накануне произошли в Варшаве. В Варшаве накануне были беспорядки, столкновения с полицией, националистические кричалки. Ну, в общем, там отмечали День независимости. С нами сегодня Армен Гаспарян, историк, публицист. Здравствуйте, Армен Сумбатович.
Добрый вечер.
И Юрий Бондаренко, директор Российско-Польского центра «Диалог Согласия», историк. Здравствуйте, Юрий Константинович.
Добрый день.
Ну, начнем с оценки ситуации, что именно произошло. Ну, многие смотрели какие-то трансляции, ролики уже в интернете. Кто-то следил просто по новостям за тем, как описывали события в Польше накануне. Так что это? Живы ли европейские ценности по-прежнему? Возможно ли, что терпимость, свобода, равенство, братство — это всего лишь ширма, которая теперь и не воспринимается всерьез? Об этом сегодня и подискутируем. Начнем с Армена Гаспаряна, историка-публициста. Армен Сумбатович, пожалуйста.
Да, на самом деле, все крайне просто. Мы увидели безобразную абсолютно выходку радикальных футбольных фанатов. Ничего принципиально нового показано не было. Они такие абсолютно во всем мире. Любые организованные фанатские группы, они называются иногда бригадами, бандами, как угодно, разделяют и исповедуют крайне правую идеологию со всеми вытекающими оттуда последствиями. Вчера это просто застала Варшава. До этого это происходило в Киеве. Только всего.
И небольшое уточнение тогда. Говорят, официальные мероприятия по поводу Дня независимости собрали энное количество людей. Зато неофициальные, где и произошли вот эти беспорядки, собрали гораздо больше, до 40 тысяч человек, которые уже и лютовали. Это какой-то показатель или нет?
Ну, сегодня уже последовало заявление лидеров польских вот этих вот футбольных фанатских фирм. Они не отрицают того обстоятельства, что они тщательно готовились к этому. Были заключены некие мирные договоренности между бригадами, которые воюют друг с другом, поскольку поддерживают разные футбольные команды. Поэтому то, что произошло, опять же, укладывается вот в общую концепцию этого. Это не только Польша или Украина. Подобное и в Германии происходит. Подобное происходит в Сербии. Подобное есть в Чехии.
Ну, то есть это сейчас все большим спросом пользуется, по вашим словам.
Радикализация, конечно, существует.
Это Армен Гаспарян, историк, публицист. И сейчас слово Юрию Бондаренко. Юрий Константинович, пожалуйста.
Да. Вы видите ли, с Арменом я во многом могу согласиться. С тем, что с маленьким замечанием. Все, конечно, так. Но вот чуть-чуть не так. А если посмотреть глубже, то совсем не так.
Хорошо.
А именно... Футбольные фанаты — это как бы внешняя оболочка. То же самое, как политические партии еще в средневековой Византии на скачках ставили на разных лошадей и таким образом через спорт, зрелище пытались организоваться. Те силы, та молодежь, которая вышла, у них есть яркая политическая окраска. Крайне правым я бы их не причислил. Это правые силы. Их правящая польская элита пытается любой ценой направить против России. Как было в прошлом году, когда были погромы нашего посольства в Варшаве. Что им не свойственно. А это не антироссийская сила. Они выступают, по большому счету, при том, что они никоим образом не организованы в единую политическую силу, они выступают прежде всего. Да, это гомофобы. То есть для них все гей-парады, как красная тряпка на быка. И у них очень большой потенциал антибрюссельский. То есть они против унии. Они видят, что Польшу ведут не туда. Они считают себя большими патриотами, чем официальные власти, которые, ну, я надеюсь, дальше я скажу об этом поподробнее, которые потеряли все различия между собой в украинском вопросе. Все однозначно поддерживают Украину. Они нет. Они нет. Они видят...
Они неоднозначно поддерживают Украину.
Нет.
Они явно противники.
Вчерашние народовцы, назовем их так, народники, они выступают против происходящего на Украине. И еще одно, тоже если будет возможность, я подробнее расскажу. Для поляков исторически очень важна позиция Венгрии и венгров. Это там фактически, хоть это славяне, венгро-графины, это почти на генетическом уровне. Ну, будет возможность, я подробнее расскажу. И они видят, что Венгрия, венгерский политический класс повернулся в сторону России. Для поляка, для любого, это просто разрыв шаблона происходит. И поэтому они дистанцируются от русофобии. Тут не так все просто, как футбольные фанаты. Это намного более глубокое явление и намного более сложное, чем вот сказать, что вот крайне правые фашисты, и все понятно. Их именно так хотят представить официальные польские власти. И просто их канализировать, их процесс, протест желательно в русофобии, желательно в очередной погром. Как все это было сделано в прошлом году, я тоже могу рассказать. Спасибо.
Хорошо. Я просто отмечу, что российское министерство иностранных дел также осудило беспорядки в польской столице и, цитата, «вакханалия националистов-радикалов в Варшаве подтверждает опасность попустительства экстремистам, разжигающим национальную рознь, в том числе на Украине». Это заявление нашего МИДа. Здесь тоже никакой поддержки нет. Ну и, как вы говорите, Юрий Константинович, о канализации некой, здесь российский МИД как будто бы тоже канализирует эти выступления в сторону проявлений крайнего радикализма со стороны правых сил и не более того. Нет, вы здесь не солидарны с нашим МИДом?
Вы знаете, я высказываю собственную точку зрения.
Ну, поэтому я и спрашиваю, солидарны вы или нет, получается, что нет.
Получается, что так.
Да. Я даже не могу сейчас вопрос на голосование поставить, потому что нам важно еще разобраться в позициях наших
вот
гостей.
Именно.
Они как будто бы и совпадают, и где-то и отличаются. Так
это
или иначе.
Жизнь намного сложнее.
Конечно.
Bad good boys.
Я даже не понял, по одну ли сторону баррикад вы сегодня находитесь, потому что, ну, в чем-то вы...
По жизни, наверное, да, потому
да.
что мы давно знакомы.
Да. Но давайте будем разбираться по пунктам в том, что именно происходит. Вообще, можно ли говорить о том, что это... Вот именно какой-то европейский, общеевропейский процесс, я имею в виду проявление все большего национализма в различных странах, не будем говорить только о Польше, мы можем привести, пожалуйста, пример Францию, там все остальные страны, или вы полагаете, что это какое-то ситуативное проявление и, там, во Франции, в Польше, в той же Венгрии, в ряде скандинавских стран? Ну, давайте с Армена Сумбатовича начнем, пожалуйста.
Нет, ну, безусловно, эта история не ситуативная. Мы можем вспомнить о том, что там в 20-х, в 30-х, в начале 40-х годов почти по всей Европе у власти находились либо консерваторы, либо крайне правые партии. Потом последовала Вторая мировая война, крайне правые оказались в политическом небытие, по понятным совершенно причинам. Но вот та политика мультикультурализма, которую проповедовал долгие годы Европейский Союз, она принесла плоды в виде того, что очень многие в Европе вдруг почувствовали, что их лишают национальной идентичности. Люди в какой-то момент стали голосовать за представителей правых партий, пока еще не радикалов, пока только правых, но эта тенденция действительно существует, наверное, до тех пор, пока Европейский Союз начнет пересматривать некоторые ключевые тезисы своей политики, вот упомянутый Юрием Константиновичем, кстати говоря, вот эта гомофобия, это вот ровно оттуда.
Угу.
Да, вот этот крах мультикультурализма, есть, например, там германская проблема, да, действительно в Баварии выражают, мягко говоря, крайне неудовольствие мигрантами из Турции, это же является медицинским фактом, если это все будет продолжаться вот в таком духе дальше, то действительно Европа в какой-то момент может испытать некий ренессанс серьезных правых идей.
Сегодня их подпитывают сознательно для какой-то цели. Правые силы.
Нет, если подпитка идет, то непосредственно от странных и нелепых шагов непосредственно Брюсселя.
Ну, то есть подпитывает сама жизнь.
Да.
Но какой-то сознательной работы с этими партиями для того, чтобы они окрепли и встали на ноги, как будто бы не видится.
Ну, вы помните же, да, партия «Свобода» в Австрии Фишера, она же триумфально там выиграла выборы и потом ушла в небытие.
Юрий Константинович, да. Вопросы примерно те же самые. Ведется ли с этими партиями по-настоящему серьезная работа? Готовятся ли эти партии к тому, чтобы возглавить политическую повестку не только в Польше и ряде стран, но и вообще в континентальной Европе?
Ну, вы знаете, я хотел бы дополнить коллегу. Угу. Армен говорил о мультикультурализме. Я бы сказал о глобализации. О глобализации, то есть это мультикультурализм, это было бы полбеды, если бы это было множество культур. Там ведется то, что делалось в Советском Союзе. То есть все выравнивается, все сравнивается в единый советский народ. То же самое делается с культурами европейских стран. То есть идет стандартизация, глобализация. Все то, что мы можем прочитать у Орвелла. На них оказывать влияние, на эти партии, каким-то образом руководить, контролировать, да, но подпитывать и как бы... подпитывать и финансово, и морально, нет таких сил в мире. В мире правят, и в Европе, те, кто, ну, кого часто называют, я не люблю конспирологию, мировой закулисой, те, которые стоят за глобализацией. Они мешают. Они мешают. Надо обратить внимание, что в этих партиях сплошь молодежь. Она интуитивно чувствует, что их где-то очень жестко обманули. Они не видят себя в объединенной Европе обезличенной. Ага. Они хотят сохранить какие-то свои национальные отличия, помимо языка. А с каждым годом их становится, этих отличий, все меньше и меньше. То есть огромный прессинг бюрократического Брюсселя давит на все национальное в этих странах.
То есть, по вашим словам, они набирают очки вопреки желанию того же самого Брюсселя.
Безусловно.
Вопреки
безусловно. И там,
тем силам, которые
и там сюда. Сплошь молодежь. И там практически сплошь молодежь.
Если вы не можете бороться, то чаще всего предпочитают возглавить. Так вот, есть ли те люди, которые сегодня могут это реально возглавить? Как это может выглядеть?
Ну, во Франции да. Это Марин Ле Пен.
Это мы уже знаем ее, да.
Вот, а в Польше нет таких.
Марин Ле Пен, она действует от лица Марин Ле Пен и своего отца? Или она действует от лица части европейской бюрократии в том числе?
Нет, бюрократии-то вряд ли. Она действует от значительной части французов, которые боятся потерять свою национальную идентичность.
Так вернемся к тому, с чего начинали. Та самая терпимость, свобода, равенство, братство, это по-прежнему актуально или все, это куда-то уходит в чулан?
Вы понимаете, каждый лозунг можно наполнить разным содержанием. Угу. Тот, которым наполняет его Брюссель, он мало что имеет общего вот, с этими понятиями. Это все больше напоминает Орвелла. Война — это мир и так далее. То есть люди чувствуют, что их по большому счету загоняют в какой-то большой лагерь. Особенно это чувствуется в странах Восточной Европы, которые были в Варшавском договоре, социалистический лагерь. Они чувствуют, что их загнали в другой лагерь, брюссельский. Но при этом лишили собственной промышленности большинство этих стран почти напрочь. И огромная безработица. В Польше безработица среди молодежи 30%. В Англии, в Великобритании, польский второй язык уже. То есть молодежь массово уезжает на заработки.
Важный вопрос. Ситуативно вот те силы, которые сейчас все ярче заявляют о себе, сегодня на руку Российской Федерации, потому что их оппозиционность, ну, скорее в пользу России, потому что несколько по-другому смотрят на картину мира.
Именно поэтому я не торопился солидаризироваться с позицией нашего МИДа.
То есть вы полагаете,
абсолютно убежден, что они... что это на благо России.
На благо России.
Конечно. Но... то, что я могу себе позволить сказать, не может позволить себе, знаете, что позволено Юпитеру, не позволено быку. МИД, он должен быть над схваткой, естественно.
Формулировки, которые использует наше министерство, они однозначны. Это не как с историей с выборами в ЛНР, ДНР.
Министерство – это не конкретный человек. Это все равно люди.
Это официальная позиция государства.
Официальная позиция государства пишут разные люди. Можно поставить, знаете, как... в нашей истории уже было, запятую не там, полностью смысл поменяться.
Хорошо. Это позиция Юрия Бондаренко. Сейчас обращаюсь к Армену Гаспаряну. Армен Сумбатович, по вашему мнению, ситуативно, еще раз вернемся к тому же, это как будто бы на руку Российской Федерации. Но вы полагаете, что это действительно в интересах Российской Федерации взаимодействие вот с этими силами?
Вы знаете, я бы вот тут поспорил бы с нашим сегодняшним гостем, уважаемым коллегой. Дело вот в чем. Любой национализм, вот когда он доходит до вот такого радикального проявления, таит в себе значительную опасность. Мы это увидели, в общем, на Украине. Да, до чего доводят вот эти вот ярко выраженные ультраправые тенденции. Мы посмотрели на Майдане, и в дальнейшем это все вот происходит на юго-востоке Украины. Дело все в том, что вот этот вот условно ультраправый польский путь, он не меньшую опасность-то таит для той же Российской Федерации. Вы же должны понимать, что если на Украине вот эти вот правые радикалы, они взяли своим кумиром и богом, да, потому что это уже религиозное обожествление Бандеры и Шухевича, то у поляков есть свои герои с этой точки зрения. Там есть, извините, маршал Пилсудский.
Это не их герой.
И был,
скажу об этом.
Да, и была такая организация, как Прометей. И у нас с вами, к сожалению, к огромному, нету гарантии того, что в какой-то момент не произойдет переключение на тот путь.
Пожалуйста.
Хорошо. Да. Юрий Бондаренко. Я очень ценю, люблю Армена, считаю его одним из великолепнейших наших политологов. Но, к сожалению, Армен, он все правильно говорил. Опять чуть-чуть не так. Он не полонист, он не специалист по Польше. Есть одно маленькое существенное отличие с Украиной. На Украине национализм направлен против русских. В Польше национализма его по определению быть не может.
Почему же?
Объясняю почему. Да. Потому что Польша на 99,9% это поляки. Там не против кого направлять. Если в Германии там 9 до 11 миллионов турков живет, если Франция заполонена мусульманами с Ближнего Востока, с Северной Африки, то в Польше, благодаря тому, что вот такие границы после Второй мировой войны были установлены Сталиным, в отличие от довоенной Польши, когда там треть населения были украинцы-белорусы, это гомогенное государство, гомогенное государство, абсолютно чистое в национальном составе. Там есть маленькие вкрапления каких-то других народов. Это 99%, ну, может, меня поправят, может, 98%, поляки. Там нет, в отличие от Франции и Германии, приезжих. Там не против кого направлять свой гнев.
Можно против страны направлять свой гнев, как, например, в Российской Федерации будут направлять гнев против Соединенных Штатов Америки.
Это уже не национализм.
А что
же? Это уже государственная политика, так или иначе.
Да. Так почему мы можем приветствовать и эти силы, когда
они
легко
не
могут повернуться против России?
Нет, их все время направляют против России, как в прошлом году видели, сознательно пустили, я вам скажу подробнее, сознательно пустили мимо русского посольства. Мало того, накануне, всем известно, что 11 ноября, день окончания войны, польский национальный праздник, они проводят свои марши уже много лет. Угу. Понятно, что будут идти. Перед этим средства массовой информации нагнетали русофобию, с которой сравнима только нынешняя. Ну, нынешняя, она беспрецедентная. Нагнетали, писали статьи огромные, журналы, обложки. От этого нельзя было уйти, и с этим нельзя было не столкнуться, то, что вы покупаете сигареты там или цветы, везде выложены эти журналы, эти обложки. Там не надо их даже открывать. Что там мы видели? Что русские насиловали полек во время освобождения Польши, что столько убили, столько зарезали, в общем, там десятки, сотни миллионов, там больше, чем население.
Все не так, как вам рассказывали еще недавно. Да.
Да. Поэтому эту молодежь толкали на русофобский путь. Они этого не хотят. Они хотят видеть свое будущее в Польше. Они не видят будущего у страны, потому что ее делают бесплатным приложением к Брюсселю. Они этого не хотят. Они не хотят уезжать зарабатывать. Они хотят работать в Польше. Им, у них нет этой возможности, потому что все разрушено. Понимаете?
С кем взаимодействовать и пытаться налаживать связи? С тем, кто кричит, кто не скачет, тот гей?
Понимаете, я не говорю, что налаживать отношения. Сразу бросаться с кем-то, налаживать, дружить. Они не выкристаллизовались в какую-то политическую силу. Но Своими лидерами они видят не Пилсудского, а Романа Дмовского. Роман Дмовский – это деятель, который был депутатом Государственной Думы Российской империи. Если Пилсудский, он шел из австрийского раздела Польши, то Дмовский и соратники – это были из российского. Они не были русофобами, они не были антироссийски настроены. Они, наоборот, хотели дружить с Россией, как бы видели главным врагом Германию. Эти силы, их пилсудчики, отодвинули от власти и насадили свое видение. Так вот, эта молодежь, она не настроена антироссийски. Повторяю, это 100%.
Пока.
Армен Гаспарян, да, вы можете парировать прямо сразу.
Пока, но да. Видите ли, весь политический класс, он сделал русофобию государственной политикой. Поэтому чего беспокоиться, куда их толкнут, не толкнут, когда уже и так все выстроено против нас.
Нужно ли искать с ними линию взаимодействия какую-то?
На неофициальном уровне, конечно, не...
Подпитывать не... каким-то образом.
No comments.
Но, хорошо, да.
No comments.
Армен Цымбатович, пожалуйста. Не просто ситуативно выгодно, уверен ваш оппонент Юрий Константинович, но в принципе, если наладить взаимодействие и повернуть их пыл не против России, а против бюрократов в Брюсселе, тогда у нас есть шанс наладить отношения с целой страной, которая, ну, так исторически сложилась, с легкой паранойей относится к Российской Федерации.
Ну, этому есть просто, если об этом рассуждать с точки зрения Польши, то, конечно, у них действительно есть для этого основания. Да. Они действительно исторически существуют, и глупо это отрицать, да, там, Муравьев вешатель и так далее.
Суворов злодей, да.
Все это действительно было. С одной стороны, Юрий Константинович действительно прав, да, что их толкают на русофобию. И действительно, что русофобия является доминантой польской политики. Это все чистая правда. Но у меня есть опасение вот какое, что если человеку 50 лет говорить о том, что он свинья, на 51 он захрюкает. Если их начнут активно толкать именно в это русло, то рано или поздно они сделают это доминантой своей политики.
Вы имеете в виду национализм?
Я имею в виду прежде всего русофобию. Давайте мы вспомним, да, вот аналогичный процесс, который происходил на территории Западной Украины, это Галиция и Волынь, две вот эти замечательные области. Изначально же там 88-й, 89-й, 90-й годы, там речь шла о чем? О том, что надо вспоминать свои культурные корни и ветви. Во что это все вылилось? То, что в 90-м году на 1 января, на день рождения Бандеры, это еще во времена Советского Союза, обратите внимание, да, проводится уже военизированный марш. Небезызвестный Паруби был одним из его организаторов. Оказалось бы, да, вот корни и ветви искали.
Хорошо, обращаюсь к Юрию Константиновичу. Сегодня да. Они кричат, даешь Вильно и Львов, Вильнюс и Львов, верните нам.
Понятно.
И мы говорим, да кричите, сколько вам влезет, пожалуйста, хотите
Вильнюс. Нет, мы так не говорим.
Хотите Львов. Не, на официальном уровне, конечно, нет, но вы это как не против, да?
Нет, а завтра они почему? Скажут... За меня уже решили, против я или нет?
Ну, вы так осторожно намекали, что, в принципе, эти нет, люди, нет, они на руку России все-таки понимаете, действуют. А завтра они часть Белоруссии попросят, а здесь уже сложнее.
Простите,
а это Смоленск.
Я да. вообще за свои слова привык отвечать.
Хорошо, пожалуйста.
Это самое, я такого не говорил. Но если люди, там не все эти лозунги были про Львов и Вильно, но если так посмотреть историю, то а чьи же это города-то? Польские города, там жили поляки, это польская культура.
На 70% в 24-м да. году
ну, Львов, это... Львов это Львов и Вильно, по-русски Вильно. Там жили поляки, евреи и русские. Там не было ни литовцев, ни украинцев. Какие-то города-то.
И никто вот. Не спорит.
История значит... изменилась, да. Западная Белоруссия, ну, вообще-то Белоруссия, это как бы не часть России, я не уполномочен.
Но это страна, интересы. С которой у нас союзное государство.
Ну, как бы.
Ну, как бы, все равно, формально, но оно существует. Таможенный союз выстраивается в том числе с Белоруссией. Отношения с ними налажены, с Польшей-то еще нет.
Формально, видите ли, никогда поляки не говорят. Ну да, действительно, там Гродно, Бжещ, то есть Брест, это были польские города. Но они не были в русле польской культурной традиции настолько сильно, насколько Львов и Вильно, чтобы их требовать. Это никто не требует, никому это в голову не приходит. Тем более, что сейчас там поляки в абсолютном меньшинстве. И, в общем-то, белорусы на западе страны к ним так очень настороженно относится. Там нет таких каких-то там сепаратистских настроений.
Хорошо, первую получасовку так резюмирую. Итак, налаживает ли нам отношения с польскими националистами? Действуют ли они в интересах России? Да или нет? Об этом, по сути, у нас сейчас ведется дискуссия. С нами Армен Гаспарян, историк, публицист.
Можешь сказать, противники они России или нет? Или действуют, это как-то не совсем корректно будет. Они не действуют в интересах России. У них свой интерес.
У нас будет время сформулировать четче
наши тезисы. Нет, но вы же хотите голосование поставить.
Нет, но это будет уже после информационного блока, в конце программы. Я напомню, с нами Армен Гаспарян и Юрий Бондаренко, директор Российско-Польского центра «Диалог Согласия», историк. Все, теперь новость. Часов 36 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. Сегодня с нами Армен Гаспарян, историк, публицист, и Юрий Бондаренко, директор Российско-Польского центра «Диалог Согласия», историк. Обсуждаем беспорядки в Варшаве во время Дня независимости Польши. А националисты, можно ли, польские националисты, можно ли их назвать в какой-то степени союзниками России? Армен Гаспарян уверен, что нет, они представляют опасность в перспективе, в том числе и для России. И Юрий Бондаренко полагает, что, в принципе, их в какой-то степени нашими союзниками назвать, конечно, можно. Пока так у нас размежевываются позиции наших гостей. Теперь уже будем подключать аудиторию. Телефон прямого эфира, напомню, 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Начнем уже с вопросов аудитории. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Пожалуйста.
Да, Дмитрий. Почитал немного историю Польши. Так какого национализма там нету, они все националисты, взращиваемы именно с детства, со школы. Если вы знаете, что в школе у них обязательная программа по изучению католицизма, которым являются поляки, и если семья отказывается от того, чтобы его ребенок изучал историю католицизма, то она выплачивает в бюджет какую-либо там, я уже не помню точно цифру, но денежную компенсацию.
Так.
Которая идет на помощь церкви.
То ключевое. Вы с кем-то согласны или нет? Можно ли назвать вот тех людей, которые вчера, чуть-чуть пошумели в Варшаве, в какой степени нашими союзниками? Вот ваша позиция.
Вы знаете, у них сейчас, если сейчас брать именно молодежь, которая новая пришла, да, поколение, которое сейчас на Украине молодежи, которое сейчас в Польше, она больше пророссийски настроена. Я объясню, почему это связано. В связи с тем, что работы нет, а Европа особо не балует их зарплатами.
Недовольство Европы толкает польскую молодежь в сторону России. Хорошо, принято. Сейчас уже нужны будут комментарии. Армен Сумбатович, пожалуйста.
В принципе, действительно, недовольство Европы есть. У меня вопрос только в том и опасение, что толкают их именно в сторону России.
Опасение почему?
Потому что, опять же, существует многовековая польская история. Да, и мы уже говорили в первой части программы, что у них есть... Уместно ли, конечно, употреблять слово «некая паранойя» по отношению к России? Я абсолютно не убежден в том, что именно в Москве, в Третьем Риме, они найдут себе утешение, некий моральный и нравственный ориентир.
Хорошо. Юрий Константинович?
Вы знаете, я просто многих из этих народовцев лично знаю. Общаемся и в соцсетях, и лично. Да, они были еще несколько лет назад... это не то, что лидеры, но влиятельные среди них, в их среде. Они были настроены традиционно, как поляки, антироссийские, и были такими совершенно убежденными русофобами во всех смыслах. И они говорят, что сейчас у нас происходит ломка. Говорит, просто ломка мировоззрения.
Их лидеры сменились?
Не лидеры.
Или они меняют свои отношения?
Они видят... сами понимаете, что официальная польская пресса, как и вся западная, для них Путин — это воплощение ада. Угу. польские журналы, особенно после малайзийского самолета, на другой день, кстати, на другой день, отбросив как ненужные всякие буржуазные там всякие глупости, такие как презумпция невиновности и прочее, уже написали: «Путин убийца». Обложки журналов.
Не только польские.
Там кровь, там и все такое.
Немецкие тоже.
Вот, убийца и так далее, и так далее. Вот, и воспитанные в этой среде, они видят, что, тем не менее, политика консерватизма здорового, проводимая Путиным, она, в общем-то, не против коренным жизненным польским интересам.
Но и Путин это молодежь... называет национализм все-таки угрозой для нашего общества.
Понимаете, тут дьявол скрыт в деталях. Поляков националистами трудно назвать. То, что мы называем национализм, это патриоты. Да, они все патриоты Польши. Ну, да, национализм, он против кого-то направлен. Там, я вам говорю, там не против кого его направлять внутри страны. Там, кроме поляков, никого нет.
А потом, понимаете? Путин считает радикальный национализм угрозой России.
Да.
Он сам себя считает, в общем, просвещенным националистом.
Да, 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 да. И понимаете, и... я вижу просто воочию, как вот месяц за месяцем, на протяжении, вот на моих глазах, вот люди меняют свое мировоззрение. То есть для них ну, совершенно немыслимо даже предположить было, что консерватизм после стольки лет коммунистического правления будет идти с Востока. Для них очень-очень такой важный процесс. А потом для них, я еще раз скажу, я вначале уже говорил, огромное значение имеет позиция Венгрии.
Хороший вопрос от 692-го. Как польские националисты относятся к Соединенным Штатам Америки?
Да так же, как к Брюсселю.
Почему? Там тоже консервативная политика довольно.
Где? США?
США.
Да полностью.
Сейчас
это,
республиканцы придут.
Это с чего вы взяли? Да ну полностью. Глобализация абсолютная, то есть вот катком.
Насаждение всех демократических ценностей по всему миру. Какой это консерватизм?
Ну, магнонализация всего и вся. Какая же это консервативная политика? Это ничего общего с консерватизмом не имеет. И те правые партии, которых вы вначале упоминали в Европе, они там правые от левых мало чем отличаются. Поэтому, понимаете, а те правые, вот на самом деле, вот в традиционной классической терминологии правые, кого называли правыми, это вот как раз Ле Пен.
Уточнение. А дружить против кого-то всегда вещь такая, опять же, повторюсь, ситуативная. Ну, то есть, сегодня ты дружишь, а завтра
по-другому. Да, безусловно, ну, я согласен.
Да, поэтому, ну, надолго ли?
Что?
Вот эта ломка.
А, которая ну, происходит, ну, понимаете,
среди
но,
ваших вот, коллег.
Ну, коллег. Ну,
ну вы с ними общаетесь? Хорошо.
Да. Понимаете, ну как? Все больше и больше людей приходит к тому, что, что Россия не враг. А это уже много.
Хорошо. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
В первую очередь хотелось пожелать сборной Польши по футболу попасть на чемпионат мира по футболу 2018 года. И вопрос. Как эксперты считают, самой Польше пойдет ли на пользу приход к власти сторонников вот правой идеологии?
Спасибо. Принято.
Спасибо.
Ну, понимаете, это вопрос так не
Юрий
стоит.
Юрий Бондаренко.
Да. Вопрос так не стоит, придут они к власти или нет, пока им это в ближайшем обозримом будущем. Опять же, так все быстро меняется, это им просто не грозит. Они не структурированы. Каким образом? Но то, что усталость общества от правящих элит есть... Это безусловно. Когда люди среднего возраста, которые застали народную социалистическую Польшу, говорят, что при коммунистах было больше свободы, чем сейчас. Сейчас доходит до того, что объявили, что служба безопасности, ну, как у нас ФСБ, отслеживает блогеров, которые пишут пророссийские тексты в соцсетях. Но это вообще уж ни в какие рамки не лезет. Эта страна, называющая себя свободной. Это просто позорище.
Арман Цумбатович, есть что добавить?
Мы не можем говорить ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе о потенциальном приходе вот таких вот ультраправых к власти в Польше. Это скорее очень долгосрочная перспектива, если, опять же, не произойдет какого-то чрезвычайного случая или чрезвычайной ситуации. Опять же, пометуя вот о том, что за границей Польши происходит на Западной Украине, я, кстати, не стал бы отрицать бы подобное, потому что постоянные попытки на государственном уровне героизировать людей, которые устроили и несут прямую ответственность за Волынскую резню, это способно ущемить любое самое здоровое национальное сознание. Это есть факт.
Это такой непростой момент в отношениях Польши и Украины. Просто так для слушателей напоминаю. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Эдуард, Великие Луки.
Пожалуйста, Эдуард.
Ну, я уже писал, тут вот, один человек, вот, который сейчас только что говорил, как это у него непонятная трактовка национализма. Национализм, ведь это просто любовь, вернее, забота о благе своей нации. Тут не надо его путать с шовинизмом.
Так.
А он постоянно вот как бы на это все сводит, что национализм – это вот шовинизм, это вот против кого-то, против России. Там, против России у поляков просто это давние уже комплексы. Россия была империей, Польша была колонией.
Мне нужно пересказывать нашу историю. Да, вот вопрос-то в чем?
Ну, вопрос, скорее просьба, корректно к терминам относиться. Ведь это же очень важно. Нельзя путать термины.
Хорошо. Когда мы говорим о польских националистах, кого мы конкретно имеем в виду? Так Юрию Бондаренко, наверное, большой вопрос.
Они себя называют народовцы. Это такое движение народовцы, оно было еще вот в 20-х годах в Польше.
Вот. Они шовинисты?
Нет, конечно. Конечно, не шовинисты.
Ну, они не считают, что поляки лучше всех?
Нет. Такого в Польше вообще никогда не было и нет.
Хорошо, да. Ну, Армен
Субботович, надо быть объективным.
Добавлять, нет?
Ну, я согласен с этой оценкой.
Хорошо. 7373-94,8, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло. Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Алексей.
Алексей, пожалуйста.
По поводу отношений с Польшей я хотел бы рассказать старый анекдот, который ходил в кругах политобозревателей при Советском Союзе.
Если очень короткий, да.
Пожалуйста. Очень короткий. Во время демонстрации на 7 ноября молодой советский журналист приезжает в Варшаву, ну и выбирает человека, у которого можно взять интервью. Идет старенький, заслуженный поляк в советских орденах, в польских орденах. Вот. Ну и журналист, естественно, к нему подходит, думает, вот он, наш человек, подходит к нему, говорит, скажите, пожалуйста, вот что вы думаете о Москве? Этот поляк на него посмотрел и сказали, резали вас москалей пуганых, и резать будем.
Спасибо, принято.
Ну, это скорее все-таки Западная Украина по поводу москалей.
Армен Гаспарян, да.
Это совершенно не польское. Это к Польше никакого отношения не имеет. Это просто таких даже слов словосочетаний нет.
Ну, вот когда вы общаетесь со своими коллегами, как вы вот эти острые моменты обходите в наших отношениях, которые до сих пор еще обходить? Не
выяснили? Нет. Понимаете, я учился в Варшаве в советское время, в Варшавском университете. И там была та же русофобия, все каждый день, вот ты с кем бы ни знакомился, он первым долгом, ну, если воспитанный человек, то не с начала беседы, а где-то через час.
Это к середине, да.
Да-да-да, ближе к середине, он уже начинал, а вот Катынь, а вот Варшавское восстание, там, и так далее, и так далее. Сейчас, как бы, другие тренды, другое говорят, но, в принципе, ничего не менялось. Но что сказать вам совершенно откровенно, поскольку я работал в Польше, и потом 20 лет она была вне сферы моей деятельности, и потом опять столкнулся. Но то, что свободы в Польше было больше при коммунистах, чем сейчас, это абсолютно очевидно для меня. И совершенно не очевидно для правящих элит. Они все время настаивают на том, что вот демократия. Но было больше демократии, и было абсолютно меньше цензуры, чем сейчас.
Вопрос, а зачем? Ну вот мы, если налаживаем с ними, пытаемся наладить, предположим, да гипотетически.
Нет, мы пытаемся наладить. Я возглавляю центр диалога и согласия, пытаюсь наладить.
То цель конечная, она в чем?
Ну, чтобы нормальные добрососедские отношения были.
Ну, они же так или иначе, как вы говорите, даже в среднесрочной перспективе, ну, точно не придут к власти. Точно от них вряд ли что-то будет серьезное.
Нет, я не с ними не связываю это. Мы просто сегодня, наша беседа о них идет. Нет, конечно, там есть много других сил. Там есть бывшие социал-демократы, которые сейчас отодвинуты от власти, ушли, потому что их верхушка как бы вместе со всем правящим классом слилась в экстазе антироссийский.
То есть они одни из...
Конечно, безусловно. Но в любом случае надо работать со всеми, кто есть, чтобы добиться того, чтобы как можно меньше было русофобии и как можно больше было нормальных
государственных отношений. Просто как уточнение, но все равно они проявили себя как деструктивная сила. Понимаете? Мы, с одной стороны, критикуем там тех джентльменов, которые выходили на Майдан, а с другой стороны, говорим, ну, а вот в Польше это наши люди, поэтому мы за них.
Нет.
А
как? Нет. Вот идет 40 тысяч, их было по данным полиции, 40 тысяч.
Да.
Вставить 150 провокаторов, которые оплачены властями, ну, допустим, я не знаю этого точно.
Очень похоже на рассказ вот. Про Майдан, да.
Так. Это ничего не стоит. Это то же самое, с чего начался в начале разгон Майдана, там, прошлый год. Там было 150 человек, потом стали смотреть, они же дети, студенты. А потом посмотрели тех, кто пострадал, это были 40-летние мужики из Западной Украины, которых тупо просто туда поставили.
Да, это сукины дети, но это наши сукины дети.
Потом они же съехались из разных городов, они друг друга не знают. Поэтому каких-то провокаторов ввести и устроить то, что совершенно наш справедливый МИД сказал, что вот такие вещи, ну это само собой. Но это не их суть. Им, у них нет трибуны, они не могут высказаться. У них нет доступа к средствам массовой информации федеральным, ну то есть государственным, только на каких-то сайтах. Они хотят быть услышанными. Им затыкают рот, им остается что? Ну, что-то поджигать, что-то бить, чтобы таким образом.
Я всегда так тоже поступаю.
Они, понимаете, вот сейчас в Москве устроите гей-парад, и если не будет полиция, то этот парад порвут. Так вот они тоже не хотят, чтобы в Варшаве устраивали гей-парад в католической стране.
Не дают, не дают, а те ничего не жгут, ну ладно.
Понимаете, и они этого не хотят, они активно не хотят, а они видят, к чему идет. Они видят Германию, они видят Францию, где родитель один, родитель два. Они этого не хотят для своих детей, для своей страны и для себя. Почему их должен за это осуждать?
Армен Цумпатович.
И, кстати говоря, вот что касается обсуждения между российским обществом и польским сложных исторических вопросов, то тут как раз процесс-то идет очень сильно, потому что та же вот Катынь, которую мы сегодня уже упоминали, уж вот что-что, а документов по этому поводу было передано великое множество. Вот все, что было, в принципе, в российских архивах, все было отдано и все было опубликовано. Это первый момент. Вот, а, кстати говоря, вот с Украины у нас такого нету. Мы не можем никак выработать некую вот единую позицию по тому, что происходило на территории Западной Украины там, с 39 по 41 год, к примеру. Да, это первый момент. Второй момент. Вне всякого сомнения, мой коллега по сегодняшнему эфиру прав, инфильтровать любую толпу 150, там, 200, там, 300 провокаторами несложно. Тем более мы должны понимать, что вот эти вот... Часть вот этих вот 40 тысяч — это футбольные фанаты. Далеко не все они знают друг друга в лицо. Конечно. Это идеальное место для инфильтрования.
То есть вы опять согласны с Юрием Константиновичем?
Нет, вот это вот те нюансы, которые ни в коем случае нельзя упускать из вида, потому что это очень неоднородная масса.
Чем они отличаются от тех джентльменов, которые собрались на Майдане, которых мы так критиковали?
По сути, ничем. И те, и другие, вот если мы говорим о составной части вот этой вот 40-тысячной колонны, которая называется «футбольные фанаты», они как раз заряжены на действия.
Понимаете, правда-то где? Они сильно отличаются. Угу. Они сильно отличаются. Все, что воспитано за последние 23 года на Украине... Там неважно, кто там был, там
Ющенко,
Кучма и так далее.
Они воспитывали
в духе, что Украина не Россия. Там все заточены на то, лишь бы облить грязью Россию. Или явно, как Ющенко, или неявно, как Кучма и Янукович, они все одним миром мазаны на Украине. Это совершенно очевидно. Слава богу, что только в этом году у нас власти широко обратили на это внимание. Но это было все 23 года. И никто на этом все это закрывали глаза. Вот. А в Польше, понимаете, там нет этого противника. Там нет этого противника. Это совсем иная ситуация. Ее никак нельзя сравнивать с Украиной. Это совершенно другие. Им не надо никому доказывать, что Польша – это не кто-то. Потому что Польша – это Польша. А сейчас они попали в ситуацию. Киев. Они попали в ситуацию, что они говорят, что Польша – это не Брюссель, это не Вашингтон, это Польша. А их затыкают в общеевропейское болото. Они этого не хотят.
Еще нам пишут многие слушатели о том, что вы не поняли тезиса про, или, скажем, посыла про удачу полякам на отборочном турнире к чемпионату.
Я прекрасно понял, чтобы они приехали, чтобы
конечно,
их избить.
Дураку
ясно.
Мы все прекрасно понимаем, просто даже не стали об этом упоминать. Все, еще. 7373948, телефон прямого эфира. Последний вопрос, а после этого запускаем голосование, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Антон. Вот у меня такое, значит, возникло такое воспоминание, скажем так, из истории, вот из учебников. то, что Юзеф Пилсудский в свое время говорил, я сел на красный трамвай только для того, чтобы заехать для отцовки независимой Польши. И вот сейчас у нас уже почти 100 лет с этих событий прошло, да, вот, революции и всей этой русско-польской войны, кстати. Ну, и вот у меня все-таки есть очень большое сомнение, что нам в России стоит кого-то катать на своем трамвае, пусть даже это будут и польские какие-то такие силы, которые
сейчас показываете, да,
далеко к нам лояльны.
Спасибо, принято.
Можно я при случае вспомнил одну очень удачную фразу Пилсудского? Это не мой герой, как вы сами, надеюсь, понимаете. Сильно не мой герой, но одна фраза, она очень четкая, которую он в сердцах бросил собственному народу. Он сказал, народ вспонявый, то есть народ прекрасный, он поляк, как говорил. Люди, точки, е.
Это, я понял.
Это Пилсудский сказал.
Так стоит ли нам катать кого бы то ни было на нашем российском трамвае, вне зависимости от того, демонстрируют они нам лояльность или наоборот?
Вы знаете, Владимир Владимирович очень здорово сказал, Россия никому ничего бесплатно поставлять больше не будет.
Хорошо, а что мы с них можем взять тогда?
А не надо ни с кого ничего брать, надо просто тихо, скромно заниматься своими делами, своей стороной и своими национальными интересами. И не стараться кому-то угодить, понравиться или что-то. Только такая политика, она уважаема другими.
Армен Сумбатович.
Здесь дело вот в чем. Россия, это, кстати, вот то, что очень сильно не нравится нашим закадычным западным демократическим партнерам, Третий Рим, Сирич Империя. И в той или иной степени к локомотиву или к головному вагону нашего трамвайного парка все равно кто-то будет цепляться. В той или иной степени. Здесь весь вопрос...
А только... вы их сбрасывать.
Нет, понимаете, можно сбрасывать до позеленения, от этого очередь для того, чтобы зацепиться, сильно меньше не станет. Это исторически так получилось, потому что Россия была очень своеобразной империей, Россия не колонизировала земли. Понимаете, это вот можно использовать русофобскую карту вот до остекленения, но рано или поздно вот этот вопрос, он все равно будет всплывать. Ну, сравните как бы поведение Великобритании при экспансии любой страны с поведением России.
Не будем вдаваться в исторические подробности, тем более, что там фактов действительно предостаточно. И с той, с другой стороны, сейчас просто запустим голосование. Вопрос будет стоять следующий. Итак, можно ли тех джентльменов, которые накануне в Варшаве повздорили с полицией, пожгли там кого-то, побили, да вообще там были столкновения и всякие безобразия, а при этом они, ну, демонстрируют как будто бы желание сблизиться с Россией. Можно ли в вашем понимании, обращаюсь к радиослушателям, считать в какой-то степени союзниками России? Да, 134, 21, 35. Нет, это опасный союз. 134, 21, 36. Да, их можно было бы назвать в какой-то степени нашими союзниками. Это позиция Юрия Бондаренко, директора Российско-Польского центра «Диалог Согласия», историка. Это 134, 21, 35. Нет, это опасный союз. 134, 21, 36. Наше голосование началось. Один звонок еще успеем принять точно. Пока вы голосуете, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, в эфир.
Я летом был в Польше.
Так.
Летом был в Польше. И думал, ехал с таким убеждением, что там русофобы какие-то. Но более радушных людей встретил только в Словакии.
То есть радушные, классные, с вами все хотели дружить, я правильно понимаю?
Да, да, да. Вот в Чехии, наоборот, ужасные.
Интересно.
Пиво было, ну, не свежее. Так оно и есть.
Давайте еще 7373948, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. Мимо. Отключился, тогда вас выслушаем. Добрый вечер. Да и вы туда же. Голосование, напомню, 134, 21, 35. Ну да, дебоширы, но в любом случае в какой-то степени можно считать нашими союзниками. 134, 21, 35.
Именно
за...
что в какой-то степени.
Да.
Я за союзников,
я очень осторожно,
не говорил.
Очень осторожно формулирую, потому что у нас известные союзники. Армия, флот. Это 134, 21, 35.
И РВСН.
Да. И если...
И Крым наш.
Если вы считаете, что это опасный союз, тогда вы голосуете 134, 21, 36. Ну давайте один звонок успеем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
На мой взгляд, чем хуже будет все в Польше, тем лучше будет России.
Давайте другие названия стран подставлять. Украина, что там?
На Украине нет. Украина, это собственно, наш разделенный... Вот я сам украинец. Я очень хорошо понимаю, какую вековечную злобу вымещали во время Волынской резни украинцы по отношению к полякам. Потому что несколько столетий унижений систематических, которым подвергали украинцев, белорусов, то есть тех же русских, только оказавшихся в Великом княжестве Литовском, они, понимаете, не могли остаться без ответа. Резня 20-го года Пилсудского, например, да? Когда...
Политика ополячивания. Не, мы можем перечислять. Нас интересует следующее. А сегодня,
ад, это ад и кошмар.
Здесь и
чем
сейчас.
Чем хуже будет все там, тем лучше будет все у нас, понимаете? Поэтому я поддержал бы там любую смуту.
А.
Совершенно искренне.
Спасибо. Хорошо.
Я категорически бы не согласился с...
Это Армен Гаспарян, да.
С человеком, который только что выступал у нас в эфире, потому что поддержка смуты никогда до добра не доводит. Это во-первых. Во-вторых, с Польши нам может это нравиться или не нравиться, но у нас действительно многовековые отношения. И желать соседу, чтобы у тебя загорелся коровник ради нашего собственного успокоения, что а зато...
Это наша
вот,
традиция, Армен.
Ну, это же может быть 20 раз традиции, но с точки зрения, простите, нравственных и православных ценностей, это несколько диковато.
Я подведу итоги голосования. 44% сказали, что да, их можно в какой-то степени рассматривать как наших союзников. 54% нет, полагают, что это опасный союз. Но еще 2% сказали, что они против всех вообще. И против Юрия Бондаренко, и против Армена Гаспаряна. Спасибо за участие в программе.
Спасибо. Спасибо.